Слава Господу, братья и сестры, займите свои места. Слава Господу за все, за пение, за Божье присутствие, за молитвенную атмосферу, за Дух, который сегодня посетил нас, Дух Святой. Как уже было объявлено, вчера у нас была молитва не только нашей церкви, но и общегородская, и присутствовали и другие церкви около Минска. И мы молились об общем духовном состоянии Божьего народа. И сегодня о семьях мы молимся, завтра мы также будем молиться о молодежи. Я хочу поблагодарить всех, кто неравнодушен к этой великой проблеме, которая есть в наше время. Это семейная тематика. Нигде столько нет таких проблем в никакой другой сфере, каких-то переживаний, как именно в сфере семьи. Нам, пасторам, иногда, как врачам, приходится заниматься вот этой семейной проблемой. И после некоторых бесед иногда, не знаю, как выразиться, но не хочется признаваться, что ты верующий. Звонит как-то один пастор из одной из областей и говорит: «Не могу». Под вечер уже позвонил, с утра, говорит, позвонил один милиционер. А я, говорит, его знаком, хорошо знаю, позвонил и говорит: «Там разводится ваша одна семья, делят какую-то машину, не могут поделить, забросали письмами. Ты мне скажи, они верующие или нет?» Говорит: «Хоть сквозь землю провались». И я говорю: «Ну да». Он так подумал, говорит: «Да, оказывается, между нами и вами уже нет разницы». Братья и сестры, я люблю проповедовать над чем и зажигательные, чем и вдохновляющие. Но таких атак, которые сегодня враг воздвигает на семью, наверное, еще не было в истории человечества. И, может быть, они были, но сокрыты, когда было Содом и Гоморра, когда Бог пришлось истреблять огнем эти города содомские. Этот грех возобновился, и сегодня самые высокопоставленные парламентарии отстаивают права на однополые браки и то, что Бог в Библии называет словом «мерзость». Мы благодарны Богу за наше правительство, которое как-то отстаивают, как-то, ну, все же еще нет такого абсолютного зеленого света этой нечистоте, которую Библия осуждает, называет грехом, называет мерзостью. Но нам приходится даже записывать наши уставы, вероучения о том, что брак – это союз одного мужчины и одной женщины, потому что на Западе, где не было в конституциях или в уставах записано, заставляет сочитывать. И даже в этой хваленой демократической системе люди сидели, пастора, в тюрьме за то, что отказались сочитывать каких-то однополых людей, браки эти, вот, преподать брак. То есть мы живем в такое кошмарное время в этой области. И, конечно же, оно влияет на церковь, оно влияет на народ Божий. Наши церкви особенно увеличивались, начиная с 90-го года. Празднуется сейчас 20-летие, 22-3-летие, особенно 95-й год, это уже сейчас 20-летие, и мы праздновали, начиная с 91-го года, 20-летие многих церквей. И, конечно же, когда мы празднуем эту дату, то, значит, люди массово каялись, кто-то и наша церковь увеличивалась, и в церкви в Минске увеличились, значительно таким всплеск был покаяния. И, конечно же, уже этим людям новообращенным по 20 лет, 20 с лишним, они в церкви, знают Господа. И их судьба, конечно же, это достаточный срок для зрелости христианина, достаточный. Я думаю, что Библия говорит 3-5 лет о плодах, которые их... И уже человек достаточно может быть осведомлен так, чтобы его можно употреблять в ответственном служении. А 20 лет даже и говорить не приходится. Они должны быть зрелыми, духовными, наставниками и многими-многими другими, так сказать, сферами библейского работы, занятия. Они должны быть, так сказать, работать, быть употреблены. Вот. И, конечно же, те люди, которым сегодня 20 лет, они имели не христианскую, так сказать, традицию. Некоторые из них разведены несколько раз. Некоторые из них имели родителей разведенных. Папа в гости приходил. Мама меняла мужчин. Ну, такая жизнь в мире. Иногда этим людям как-то вроде привычно. Ну, так мама, так бабушка, так и дедушка, так и я, так и брат мой, сестра, которые были, как-то оно, наверное, в них как-то вроде, ну, в первом поколении верующие. Есть люди в нашем братстве, что в третьем, четвертом поколении христиане. И настолько, друзья, я занимаюсь некоторыми делами, потерян страх, что как-то не вкладывается в голову. Знают дедушку, бабушку их неверующие. Разводят своих детей, собственных. Владимир Иосифович говорил, иногда папа, мама, опекая своих детей и непониманием своим, они разводят. Ведь брак, который Бог сказал, оставит отца и мать, прилепится к жене своей и будет одна плоть. На трех таких столпах устроится брак, оставит. Это не значит, что бросит и безразличен к родителям. Это значит, что он способен к самостоятельности. Сколько ему лет не было? 18, 19. Он готов к самостоятельной жизни, обеспечение семьи финансово, духовно, морально. Он готов без маменькиных каких-то советов обеспечить и создать свою собственную семью. Если не оставит, значит, не прилепится. Значит, будут лепить и не прилепят. И будут там делегации от церкви, если не оставит. Не прилепится. Если не прилепится, о никакой одной плоти и речи быть не может. Они будут два чужих человека на одной площади, как было сказано, у которых не будет ничего, то, что Библия называет одно. И мы понимаем, друзья, что сегодня, значит, когда люди теряют страх, мы будем молиться и ходатайствовать о верующих семьях, чтобы как раз-то Бог вернул этот страх в Божий народ. Когда-то за обман и ложь Анания и Сапфира поплатились жизнью, солгали. Я так думаю, если бы в наше время так Бог проявлял строгость, наши церкви бы опустели. Опустели бы и пришел бы, нету никого, только бы хоронили бы людей, если бы люди сегодня встретили такую же строгость Божью. А Библия говорит, что Бог не только добр, но Он и строг. Конечно же, я не хочу перегнуть, как говорится, палку, не хочу умалить благодать Божью, которая прощает и подобные грехи, и падения, и грехи бессилия, которые попадают люди в зависимость от алкоголизма, от тех же половых каких-то потребностей, которые не могут победить и нет да нет впадают. Мы говорим о реальном состоянии, но мы говорим о том, что очень часто, братья и сестры, люди теряют страх в наше время. Я уже как-то рассказывал этот пример, слышал на проповеди, было два таких мальчика, они дружили, одногодки, одноклассники. Потом поступили в библейскую школу, окончили библейскую школу, семинарии окончили и очень были высокопоставленными церковными служителями. Бог их благословлял, у них были цветущие церкви, Бог использовал. Они были прекрасные пастора, ораторы, проводились конференции даже с таким, так сказать, не совсем малого уровня. Бог их употреблял. И один из них запутался в финансах и сел в тюрьму. Сел в тюрьму, тот друг его продолжал служить Богу. И как-то не получалось в занятых людей, не всегда есть время, но наконец он собрался и проведал своего брата, друга в тюрьме. Увидел его, что тот Библию читает. Я рад, Фрэнк, что ты Библию опять стал читать, ты опять любишь Господа. Тот отодвинул Библию, поприветствовался, говорит, там не знаю, как его второго, не запомнил, как зовут, говорит, а ты знаешь, я всегда любил Господа. Мне нравились собрания, я посвященный Господу человек. Мне нравилась атмосфера церкви, пение. И мне нравилось, я и сейчас его люблю. Так почему ты в тюрьму сел? Моя проблема в том, что я перестал его бояться. И потому я здесь. Братья и сестры, основанием правильных отношений с Богом является страх Божий. И да будет он на каждой сестре и братья, на каждой душе Божий страх. Божье отношение к человеку настолько, насколько человек боится Бога. И Библия говорит, или ты не боишься Бога? Когда уже этот вопрос как упрек звучит, то это человека должно было заставить встрепенуться. И мы сегодня будем ходатайствовать. Я даже прочитаю небольшой отрывок из Писания, и будем молиться, и, как здесь Библия говорится, сражаться, молитвенное сражение. Книга Неемии, мы читаем 4 глава, 14 стих. «И осмотрел я, то есть Неемия, и стал, и сказал, знатнейшим и начальствующим, и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, и за сыновей своих, и дочерей своих, и за жен своих, и за дом свой». Библия, даже этот стих есть, и другие стихи называет, что за семью, за детей, за жен, за правильную атмосферу в семье, за спасение надо сражаться. То есть оно не придет, если ты опустишь руки, как хозяин дома, как муж, как жена. Если ты будешь безразлична к твоим детям, то с самотеком они не заплывут в Царство Божье. Надо употреблять сражение, битву. И мы знаем, что самое сильное способ сражаться духовно – это молитва. И молитва подразделяется не только за прошение, моление и ходатайство. Это в то же время провозглашение. Это исповедование Божьей силы и власти. Это исповедание могущества Господня. Это провозглашение в духовном мире власти Иисуса Христа. И мы будем сегодня делать это. Мы будем провозглашать могущество Бога. Потому что все же, при всех этих отрицательных, названных мною явлениях, все же, братья и сестры, мы отличаемся от мира. Есть разница между церковью и этим миром. В наших рядах есть множество тех, которые умрут, но не согрешат. Их Библия называет благочестивыми людьми. И вы знаете, что люди, которые теряют страх Господень, у них нету больше основания не поступать, они как засасывают их какая-то мощная труба. Они позволяют себе все без тормозов в греховном состоянии. И вы знаете, что Бог сказал о разводах. Я хочу предупредить и говорить. Есть неприятные явления в нашем братстве, когда люди, не боясь Бога, разводятся. Вы знаете, что Бог учредил брак, и Он хочет, чтобы люди жили в браке. Это Божья воля. И брак был учрежден прежде любых других институтов общества. Еще не было государства, брак уже был. Еще не было армии, а брак был. Не было никакого университета, а брак был. Не было ничего, что называлось каким-то общественным организацией или объединением. А Бог учредил брак. И это говорит о важности этого самого первого кирпичика общества, самого главного, из чего состоит потом общество. И мы об этом слышим, когда присутствуем на бракосочетаниях. И Бог назвал брак заветом, заветные отношения. Мы понимаем эти слова. Сегодня о них говорится на наших собраниях, когда говорится о заветных отношениях с Богом, заветные Есть подобные слова, но все же они не точно отражают смысл. Договор или контракт, сегодня модное слово. Но брак не называется ни договором, ни контрактом, он называется заветом. Когда заключается какой-то договор или договор, не знаю, как правильнее ударение поставить, с каким-то человеком или организацией, то только он распространяет свое действие на оговоренные такие сферы. А то, что не оговорено, не касается. Это договор. Договорено вот так и так. Я работаю по 8 часов или по 12, договор трудовой согласен. Но меня не заставят ночью, если я не оговорено. И я прав. Но когда завет, то это неограниченная ответственность за того, с кем ты вступаешь в завет. Это не на время. Договор на какое-то время потом расторгается. А завет всегда на вечные времена. До смерти одного из супругов. И потому Божье Слово провозглашает, это не церковь придумала, это не пастора требует от нечего делать. Это Бог сказал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И всякий вмешивающийся и разводя человека, он подпадает под работу и гнев самого Господа, который ненавидит развод, который не любит, когда люди распадаются. И он говорит в книге пророка Малахии: «Я был свидетелем между тобою и женой юности твоей, с которой ты поступил вероломно, и уже больше жертвенник не принимает жертв, потому что они политы слезами. Обиженных жен, которых бросили мужчины, обговаривая их, они плакали на жертвеннике, и больше этот жертвенник не принимал молений и благодарственных каких-то приношений, потому что они поступали вероломно». Они разводились, и там в других переводах, в нашем чуть не так звучит, в синодальной Библии: «Ибо я ненавижу развод и одежду, которая покрыта насилием». Если мужчина, который пообещал женщине, жене своей, любить ее, и она плачет от обиды, от огорчения, то как ему доверить других людей? И Писание говорит о пасторской работе, что если тебе одну женщину доверили, и то в подушку по ночам ревет, то как тебе доверить других людей? Это одно из требований – правильная семейная жизнь. Хотя, конечно же, простите, не всегда наши пастора дают свет и пример, но это уже не то, что оправдание, а это наша боль, когда пастора даже не являют света, поступая неправильно в своих семьях. Вот почему, братья и сестры, мы, имея вот эти проблемы, должны молиться, чтобы в церкви были люди благочестивые, приносящие Богу честь. Вы знаете, есть люди, которые безразличны, приносят ли они честь родителям или не приносят. Как хорошо родителям, когда дети им приносят честь, и не стыдно за своих деток. А если стыдно за сыночка или доченьку, то это переживание, может быть, кто-то из вас переживал. И вы знаете, братья и сестры, и так Бог смотрит на землю, и есть люди, которые приносят честь. Иов, например. Бог о нем сказал дважды, что благочестивый. И, конечно же, этот дом помечен у Бога. И когда ангелы предстали пред Богом и отчитывались там, непонятно совсем. Пришел и сатана. Бог говорит ему: «А где ты был?» Говорит: «Всю землю обошел, этот турист, по всей земле. Шастает и везде ему дело». И Бог ему задает вопрос: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Какой он, и перечисляется 4 или 5 характеристик, благочестивый. Конечно же, на него не обратишь внимания. И знаете, что сатана сказал? Говорит: он огражден кругом, кругом, кругом. Я и туда сатанинский нос совал, и туда, и дом, и имущество, и все у этого благочестивого ограждено. Я никак не мог, я и оттуда, и сверху, и снизу. Он под охраной, под оградой огражден. Конечно, другая мысль уже возникает, и Бог допустил коснуться, когда снята была ограда. Иногда она снимается от праведников, от благочестивых людей, как испытание. И знаете, братья и сестры, Бог похвалился этим праведником даже в духовном мире. Есть ли в нашей церкви, я верю, что есть, люди, которым Бог хвалится. И, может быть, братья и сестры, все люди вот так делают. Сатана: о, ваши такие, не отличишь от наших. А обратил ли ты внимание на Марину, на Иосифа или на какую-нибудь Аллу или без разницы кто? Все так, она как стеклышко чистое. Все вот так, а он умер, но остался верным. Обратил ли ты внимание? И вы знаете, братья и сестры, Богу надо сегодня благочестивые люди. Бог ищет этих благочестивых людей. И если он находит их, то дома их помеченные. И он осматривает землю. И если ему надо похвалиться, он всегда найдет. Симеон, там сотник Корнилий, офицер оккупационных войск. Тех, которого поднимали на подавление мятежей, восстаний, которые тренировали командовать, руководить, покрикивать на подчиненных, чтобы голосок командирский прорезался. А Бог о нем сказал, что он был благочестивый. Под этой офицерской шинелью сохранил благочестивое сердце. Под этой туникой тогда, наверное, она называлась. Он был благочестивым. Если он мог, то и мы можем. Если он сохранил благочестие, и мы можем. Потому что люди, которые приносят бесчестие, они, конечно же, приносят Богу, Отцу Небесному, с которым в завете великую скорбь. О ком-то из нас Бог печалится, а о ком-то радуется, их ставит в пример. Я, уже время уходит, я расскажу пример из моего детства, как я однажды принес бесчестие своему отцу. Я был еще тогда маленький, я уже рассказывал этот пример, может быть, простите, если кто-то услышал и повторяюсь. Еще в школу не ходил. Наш отец, мой отец или наш отец нашей семьи, очень рано женился. В отличие от всех нас, мы поздно женились, после 30 уже. Он женился где-то 18 на 19 году. Но какое-то время у них не было детей. И он молился, он не раз об этом говорил. И когда появлялись дети, то он всегда подчеркнуто говорил, что он нас любит. Он работал на колесном тракторе, и мы выбегали за деревню. Он всегда кулечек конфет каких-то. Я помню, папу он пах соляркой постоянно, или какими-то химикатами, когда в колхозе что-то там травили на полях. И он всегда, когда мы слышим трактор маленьких детей, мы выбегали, он в кабину садил столько, сколько вмещалось, остальных покрикивал, и мы бежали за трактором, чтобы не попали под колеса. И иногда грозно кричал там. И вот однажды, я помню тот случай, мы со своим другом, летний такой день погожий, насобирали шишек там ель было, камешков, дичек, груш. В карманчике такие у нас были брюки на шлейках, типа джинсовых сейчас, какие-то мама или папа купили мне. И шли в деревню, и в нашей деревне был один отступник. Его звали Петр Иванович. Он с очень благородного рода. Его прямой, так сказать, предок принес, или дядя его родной, принес Евангелие в нашу местность. Он был очень такой с познанием человек. Отец мой рассказывал, как он с ним до глубокой ночи обсуждали Евангелие. У него было познание. Вы знаете, что есть люди, в которых такой средний. А тот глубоко копал, проповедовал. А потом, когда пришло время жениться, как будто не нашлось ему сестричек. Он женился на неверующей. Я не понимаю, почему у мужчин есть тяга на мирских женщин. Наверное, похоть диктует выбор. Выбрал бы любую, ухватил бы без разбора и лучше жил бы, чем с той мирской. Нет, не понимает. Как Самсон, помните? На свою голову женился. Жизнь погубил. Ни семьи не создал. Женатый, как не женатый. Написано, и пошел Самсон проведать свою жену. Кто нормально женится, тот и живет. А кто лишь бы как женится, тот только проведывает. И пошел проведать, и то не допустили его. Вот так женился. И отец его не пустил к собственной жене. Вот женился. И все равно липнут туда на мирских женщин. Липнут. Вот такая какая-то непонятное явление. И вот этот Петр Иванович тоже женился на мирской. И отступил, и скоро он спился на нет. В нашей деревне не было больше, кто бы так напивался, как он. Это было страшно. Я не понимаю, почему отступники впадают в такую грязь, что даже мирские смеются. Это же, говорит, ваш. Он уже от этого не отмоется, что он наш. Уже оно нам приклеено. Это же, говорит, из вашего рода проповедников. И вот он шел с велосипедом. Что нам в голову зашло, мне до сих пор стыдно. Начали мы в него этими камешками бросать. Он начал на нас кричать, ругаться, упал. Об руль лоб разбил. Я помню, кровь текла. Или об звонок там он велосипеда. И вскоре он стал нам неинтересен. И мы своим другом убежали дальше. Там по своим делам. Вечером, наверное, донесли отцу сразу же. Вечером пришел отец. И он был какой-то не такой. И я понял, что сейчас что-то будет. Ты там был? Уже голос другой, тон другой. Уже не я вас любил, я вас ждал. Вы такие для меня желанные. Всегда он любил это повторять. Я вас так долго ждал, я за вас молился. Вы мне такие приятные. Я помню эти слова отца. А то приходит, и я понял. И он говорит, как ты меня опозорил. В нашем роду бандитов не было. Ты же бандюгой вырастешь, если тебя сейчас не остановить. Как ты мог поднять на старого человека и кидать в него? Я пошел к Петру Ивановичу, он его на «вы» называл, хотя он старше был, может, лет 15-12. Я к Петру Ивановичу пошел попросить прощения, да он в отключке. Я завтра при всей деревне пойду просить за сына, позорника, прощения, пусть знают, какой у меня сын. А чтоб ты это запомнил, и он начал снимать свой ремень. Я его до сих пор помню. Узенький такой. Я сжался, думаю, неужели ударит? Я в маечке, в этих летних трусиках детских. Я знаю, что папа меня любил. И вдруг я никогда, друзья, не забуду этого. Он заплакал, как будто насос качал. Слезы из его очей. И он плакал и лупил меня, я это слово употреблю. И говорил, помни, сын, что мне больнее, чем тебе. Но в моей хате бандитов не будет. И он лупил, удовлетворил себя, наверное. И бросил ремень и пошел молиться. И под утро только пришел домой. Потом мама рассказывала. И я потом уже понял, что наказывать намного тяжелее, чем быть наказанным. Так иногда не хочется на сердце зазубринку делать, наказывать кого-то, вмешиваться в судьбу. Но помните, люди, что нельзя иногда не наказывать. Нельзя иногда простить или как-то просмотреть, безразлично отнестись к этому. Нельзя. Я утром поднялся, он задержался на работе, уже съездил в магазин, купил конфет моих любимых. И когда я зашевелился, он взял меня на руки. Я помню его запах, он только что побрился, мылом каким-то пах, и помылся, и говорит, сынок, ты будешь еще так делать или нет? Ты опозорил наш род и фамилию. И я что-то там ему шептал, что я буду так жить, чтобы никогда тебе за меня не было стыдно. Я не знаю, выполнил ли я это свое обещание, но честно вам скажу, я старался, чтобы моему папе не было стыдно за меня, негодяя. В то время я такой был. Я не понимал тогда. И вот кто-то из нас приносит бесчестие Небесному Отцу, а кто-то остается человеком чести. Кто-то остается человеком верным Богу. Все воруют, а он нет. Все прелюбодействуют. Дух такой сошел на землю, а он остается чистым, хотя такая же плоть. Искушения такие подходят, но он умру, но не возьму. Умру, но не прикоснусь. Умру, но не буду. Умру, но не разведусь. Может быть, такой подход бы. Людей надо таких, чтобы такое было в церкви. И я уже, простите, что свое время перебрал Давайте в горячей молитве будем ходатайствовать, чтобы в церкви, в церквах нашего братства не исключены были разводы, прелюбодейство, блуд, нечистота, чтобы люди выходили замуж, женились, и это было навечно, до смерти одного из супругов, чтобы наши церкви никогда не сказали, между нами и вами нету разницы, чтобы было увидели люди разницу между служащим Богу и неслужащим Ему. Да будет мы, каждый из нас, людьми чести, благочестивыми, и чтоб дома и квартиры наши были помеченные у Бога, и Бог хвалился в духовном мире, как хвалился Иовом. Да соделает Господь это. Аминь. Давайте помолимся. Склонимся на колени.